всемогущего Бога, который в лице Сына Своего Иисуса Христа даровал нам Спасителя. И эти дни мы вспоминаем об этом, мы провозглашаем эту истину. Мне хотелось бы, чтобы эти дни не закончились, чтобы они не были однажды в году, чтобы они продолжались вечно, доколе мы придем в вечность, и чтобы они и в вечности продлились, потому что согласно Писанию, согласно пророческих видений, которые видел любимый ученик Иисуса, он видел и в небе эту торжественную песнь Христа. Она никогда не умолкнет. И в вечности мы будем слагать венцы свои пред престолом Агнца и говорить: «Кровью Своею Ты искупил нас, Богу, и соделал нас царями и священниками Богу нашему». Это будет продолжаться вечно. Поэтому прежде, нежели мы приступим к разбору Слова Божьего, мне все-таки хотелось еще немного остановиться на этом и говорить немного об этом. Я прочитаю всего один стих Священного Писания, записанный. Это Евангелие Луки, глава 2, стих 21. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве». На 8-й день, 25-го числа, мы праздновали, отмечали день рождения Иисуса Христа. День рождения человека, человека от Бога, пришедшего свыше с небес. Сегодня 8-й день. Это первый день нашей эры. Первое число, 8-й день. В этот день обрезали Иисуса и дали ему имя Иисус. Так делали со всяким рожденным младенцем израильского народа. Иисус был точно так же обрезан 8-й день, и в 8-й день ему дали имя, которое уже было у него. Но надлежало давать 8-й день его по обрезании. Имя Иисус. Что оно значит для нас? Иисус — это Спаситель. Иисус — это Спаситель нашего тела, нашей души и нашего духа. Он является Спасителем нашего тела. Он спасет наше тело. Он видоизменит его. Он для того и пришел, чтобы искупить нас. И это обрезание, в котором было практически заключено три крещения. Три крещения. Потому что обрезание – это прообраз крещения. В это время Бог заключает завет с человеком. Бог заключает. Не мы, а Бог заключает. Видите ли, есть сторона нашего заключения, есть сторона Божия. Здесь Бог заключал с ним завет. Младенец ничего не мог понимать. Младенец не мог давать согласие на такое обрезание. Иногда мы получаем крещение Духом Святым, не понимая, но это сторона Божия, это обетование Божие. Видите ли, в каждом крещении есть двойная сторона. Сторона Бога и сторона человека. В крещении водою тоже есть двойная сторона. Сторона Божия происходит не в момент, когда погружает нас в воду, а в момент, когда мы каемся. В момент, когда воды Духа Святого покрывают нас, и мы отдаемся Богу и говорим: «Господи, прости меня! Господи, очисти меня!» Это только сила Духа Святого, только эти воды божественные могут побудить человека и возбудить в нем веру, что он является Спаситель мира, я могу довериться ему, он может спасти меня. Это сторона Божия. Сторона человека — это тогда, когда он в момент погружения воды дает. И так она двойственна. И поэтому, когда Бог делает эту сторону, он записывает имена наши. И, разумеется, первая церковь моментально, когда человек каялся, его учили и моментально погружали. Сегодня это немножко растянуто. Иногда не немножко, быть может, долго. Иногда на долгие годы растягивается эта суть. И все это благодаря падшего христианства. Благодаря того, что они хотят сделать людей, которые приходят к Богу, совершенными, и потом их крестить. Они хотят их сделать такими, какими они никогда не были. Они говорят: вы еще не совершенны, вы еще не научены, вас надо учить. Для того, чтобы научить крещению, уже Дух Святой их научил. Он призвал их к покаянию, теперь им только нужно сказать: это сторона Божия, вы покаялись, но теперь вы должны дать свое слово Богу. Это будет юридический закон, юридический статус вы приобретете, когда вы тоже дадите ему обещание. Он свое обещание сделал. Он увлек вас этими водами Духа Святого. И вы сказали: «Иисус, прости меня. Господи, помилуй меня. Я грешник. Я не могу сам себя спасти». И Он спас нас не по делам нашей праведности. Это Божья сторона. Так и здесь, вот этот момент обрезания, это была сторона Божья. И в этом моменте обрезания практически были заключены все три обещания всемогущего Бога для человека. Крещение одно, оно едино, так же, как и един Бог, но в нем заключено три крещения. Крещение водою, крещение Духом Святым и огнем, которые практически Иисус потом пережил. Несмотря на то, что, как я уже говорил ранее, Он был рожден от Духа Святого. Он был помазан Духом Святым, и тем не менее Он пришел к водам Иордана, к Иоанну, креститься от Него, который удерживал Его в недоумении. Поэтому мы должны определенно для себя отметить эту истину. Это радостный для всех нас день. Иисуса обрезали и дали Ему имя Спаситель. Он будет спасать нас. Вот уже на протяжении 2000 лет, несмотря на падшую религию, несмотря на мир, сатана ничего не может сделать ни через падшую религию, ни через мир. Иисус продолжает спасать людей. Слава Богу! Все вы спасенные, принявшие спасение. Вы несовершенны, но в Иисусе вы совершенны. Он рассматривает вас совершенными. Можете смотреть на себя, вы придете в ужас. Но когда вы посмотрите на Иисуса, вы будете благодарить Его. Когда мы смотрим на Него, мы не видим свое несовершенство. Не рассматривайте себя. Когда вы рассматриваете себя, вы всегда будете падать. Вы никогда не будете возрастать. Желая возрастать, вы желаете посмотреть на себя, насколько вы возросли. Представьте Богу судить ваш духовный рост. Апостол Павел говорит: «Я не сужу сам о себе. Я предаю все то судьи праведному». Представьте Ему судить ваше духовное состояние и ваш духовный рост. Поднимайте головы ваши кверху. Приблизилось избавление ваше. Иисус дан нам Спасителем. Пренебрегайте и отбрасывайте все, что идет против Спасителя. Вы не можете спасти сами себя. Вы не можете сделаться совершенными. Иисус пережил обрезание, крещение. Бог дает вам крещение. Он дает вам это крещение. И первое крещение происходит в момент покаяния. Вы разделяетесь с миром. Вы говорите: «Господи, помилуй меня». И Он вас отделяет. Он говорит: «Я милую тебя». Он дает вам новое сердце. Он дает вам новый дух. Я не имею в виду этот насос. Он дает вам новое сердце, новый дух. Он обновляет этот дух. Он воскрешает его силою воскресения Иисуса Христа. Разумеется, через смерть. И поэтому в прообразе обрезания была скрыта смерть, за которой должна была последовать жизнь. И поэтому, прежде чем начать этот разбор наш, то есть продолжать его, я хотел бы поэтому сказать вот немножечко всего лишь на эту тему, чтобы поднять наш дух. Скорее всего, поздравить нас всех с освобождением от греха, с освобождением от тирании греха, от тирании будущего гнета и ада. Мы введены посредством этого нового рождения, единственного в мире, которое произошло, к которому была долгая подготовка. Мы введены в Царство Света. И мы названы теперь сыны дня, дочери света, сыны света. Это слава Богу, это аллилуйя. Это благословение Всевышнему, когда мы чада света. Вам не надо теперь переживать. Вам не надо теперь заботиться, вы не сыны ночи. Пусть сыны ночи думают, что будет далее. Это у них весь путь лежит во мгле. Наш путь — это путь света. Если Бог проводит нас во тьме, то где-то внутри у нас всегда сияет свет. И придет день, когда Он скажет этому свету: «Да будет свет!» И этот свет выйдет изнутри и засияет и осветит все скрытое во мраке. Сегодня свет Божий сияет во всех чадах, рожденных Божьих, рожденных от Бога внутри их. Я уже говорил, Иисус хочет, чтобы этот свет начал сиять не только внутри, но и снаружи. И Он будет сиять посредством обличения во Христа, посредством этих крещений, посредством этого обрезания. Потому что слово «обрезать» — это говорит о том, как Иоанн говорит: «Виноградарь обрезает все то, что не славит Его, все то, что не от Него, все то, что как будто бы на этой лозе вырастает». Мы говорим, каким способом, каким образом вырастают эти ветви. Почему на виноградной лозе должны были бы вырастать ветви, которые не несут плода на себе? Это есть, с одной стороны, тайна, а с другой стороны, для нас это не тайна. Почему? Потому что в Едемском саду мы согрешили, и потому что в нашем теле заключен закон греха и смерти, и поэтому он постоянно будет пробиваться в силу нашего несовершенства. Но Бог силою Своею постоянно будет обрезать это, если мы будем давать Ему таковые возможности. Вот почему происходит обрезание. Обрезание крайней плоти, то есть всех низких инстинктов человеческого естества. И Он дает свыше потом силу Свою и посылает любовь Свою. Нож смерти проходит. И мы благодарны Богу за такое рождение младенца Иисуса. Разумеется, мы будем благодарить Его каждый день, вспоминая и Его рождение, и Его воскресение, и Его смерть. Потому что в прообразе обрезания, разумеется, каждый младенец об этом не знал, но в прообразе обрезания был скрыт крест, позорный крест отвержения. Никто из нас не может уйти, не прийти к Голгофе и уйти от креста. Многие, разумеется, не доходят до Него. Многие христиане, ушедшие из этой жизни, они не дошли до Голгофы и до креста. Они не взяли на себя свой крест, и они не проповедовали крест Христов. Они не провозглашали крест Христов. Когда вы начинаете провозглашать его жизнью своею, будут случаться некоторые перемены в вашем естестве. И эти перемены поставят вас вне религиозного мира и обратят весь религиозный мир на вас. Злословия злословящих тебя пали на меня. И это злословие не будет идти от мира. Оно будет идти от религии, от падшей мертвой религии. А мир зависит от религии. Мир вадим религии. Мир боится религию. Он трепещет пред нею. Он очень суеверный, этот мир. Он боится религию. И поэтому он подчинится ей, когда она скажет: «Распни его». То мир будет распинать вас. И распиная, он будет смотреть и говорить: «Это дети Божии, что мы делаем?» И они начнут каяться. И они начнут каяться. Но те, которые это сделали, и те, которые побудили их, не сказано о их покаянии. Не сказано о покаянии первосвященников и саддукеев, которые стояли у власти распятия. Но сказано о людях, сказано о сотнике, который распинал, о людях, которые были невеждами. Они уходили, бия себя в грудь, и говорили: «Истинно, этот человек был Сын Божий». Поэтому в обрезании сокрыт прообраз креста и мучений, прообраз скорбей. И все мы, пережившие крещение, в любых стадиях крещения водою, крещения Духом Святым, мы должны знать, что крест Христов проявляет себя только в крещении, в той стороне, когда мы даем свое согласие. Не Бог, а мы. Бог заключил от себя все и сделал все со своей стороны. Он дал нам это крещение. Он сказал: «Я излью его», и он изливает его не на совершенных людей, а на несовершенных. Крещение Духом Святым приходит на людей, которые не пришли к совершенству. Они слушали в доме Корнилия, они не были совершенны. Корнилий созвал всех своих родственников, всех своих домашних. Все родственники домашние не были такими, как был Корнилий, богобоязненные. Но, однако, Дух Святой излился на всех, потому что они все были слышателями Слова Божьего. И это Слово возбудило у них веру. Несмотря на то, что Корнилий был праведный, он не получил Духа Святого по своей праведности. Но когда он услышал весть о Спасителе, только тогда он получил его. Поэтому ни наша праведность, ни наши грехи не приближают к нам Дух Святой. Но Дух Святой приближает к нам сам Иисус, Его любовь. Поэтому исходите от Иисуса, исходите от любви. Не надейтесь на свою праведность, и вы увидите, что праведность не исходит от этого. Поэтому я хочу заключить это короткое слово, и мы будем продолжать дальше наше служение. Мы сейчас споем один псалом вместе, и у нас еще есть пение. То есть у нас есть друзья, которые не могли по причине большого репертуара на Рождество спеть. И мы попросим их, они сейчас споют. Мы сейчас все вместе споем, а потом попросим их. И будем продолжать разбор.
А слава Господу, братья и сестры. Много очень приготовлений. Мы готовились именно на Рождество. И поэтому немножко с опозданием. Но сегодня очень радостный день. И все мы торжествуем, Господи, что для нас началась новая эра. И мы желаем спеть песню «Радость спасения Христос нам дал».
За спасение, за любовь, аллилуйя, аллилуйя, за Спасителя. Пусть к младенца ногам не паду, став счастливейшим посетителем. В эти дни я не буду грустить, что не слышал небесного пения. Каждым годом ценнее мне стих в человеках благоволение. Созерцая небесный свод, где в союзе величия торжественность, все мне кажется, тысячи звезд светят людям теперь по-рождественски. А лучами касаясь земли, равнодушных зовут к покаянию. Пробудись, человек, внемли, в Сыне Божьем твое оправдание. Пробудись, человек, внемли, в Сыне Божьем твое оправдание. Я призыв этот принял душой, и на смену потемкам заревом в мою юность Спаситель вошел, сняв грехи, как лохмотья старые. Пусть пещеры я той не найду, пусть не слышал я хора небесного, но к Спасителю рвется мой дух, окрыленный рождественской песнею. Созерцая небесный свод, где в союзе величия торжественность, все мне кажется, тысячи звезд светят людям теперь по-рождественски. А лучами касаясь земли, равнодушных зовут к покаянию. Пробудись, человек, внемли, в Сыне Божьем твое оправдание. Пробудись, человек, внемли, в Сыне Божьем твое оправдание.
Я извиняюсь, но для того, чтобы петь, надо немножко подготовиться. Я совсем сейчас не готов. Надо было немножко мне с музыкой. Мы откроем наши Библии, глава 14. Здесь мы остановились на разборе слова. Приготовим наши сердца. И было во дни Армофела царя Синарского, Ореха царя Елосарского, Кедрламера царя Еламского и Фидала царя Гаимского, пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши царя Гоморского, Шинава царя Адмы, Шемевера царя Сиваимского и против царя Белы, который есть Сигор. Все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. 12 лет были они в порабощении у Кедрламера, и в 13 году возмутились. В 14 году пришел Кедрламер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов, Ваштеров в Каранаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве, Кирнафаиме, и Хареев на горе их Сиире, да Эл-Фарана, что при пустыне. Я не буду зачитывать всю эту главу, чтобы не утруждать вас. Далее, когда они сразились между собою, то эти 4 царя против 5, они победили 5 царей. Среди этих 5 царей жил Лот, племянник, родственник Авраама, который избрал, как мы смотрели ранее, избрал себе окрестности Содомские и Гоморские. Они были в низовьях Иордана. И эта земля была как сад Господень, орошалась хорошо водою. Она была плодородной, богатой, и он обратил туда свои взоры. И теперь он вместе со всеми был пленен этими царями, все его имущество, и был взят в плен. И вот некто из уцелевших пришел к Аврааму, еврею, он тогда жил у Дубрави Мамре, и сказал ему, что произошло, и что сродник его взят в плен. 4 царя. 5 царей не могли устоять против них. Это был сильный царь, который поразил не только, но здесь говорится, и Мимов, Рефаимов, Зумимов. Это остатки тех людей, или же генетика тех людей, которые вновь продолжали рождать великанов и великорослых людей. И даже их он поразил. И как Авраам мог отважиться вооружить своих рабов и пойти против этих мощных 4 царей, которые произвели великое поражение и поразили всех? У Авраама не было неукрепленных городов, у него не было отличных воинов, которые бы учились воевать, но он вооружился сам и вооружил рабов своих, рожденных в доме его, и пошел ради Лота. Мы уже смотрели на то, что Лот был прообразом души. которая всегда смотрит на видимое. Она не видит невидимые вещи. Душа не способна смотреть на невидимое. Она всегда исходит из видимых вещей. И она враждует. Но как бы там ни было, Слово Божие говорит, что Он искупил нас, что Он купил нас дорогою ценою, и дух, душа и тело куплены. Несмотря на то, что Лот – это душевный человек, тем не менее он принадлежит к Аврааму. Авраам – это прообраз духовного человека. И тем не менее, Слово Божие говорит, Бог купил его. И поэтому Авраам вооружает своих рабов. Он смотрит на невидимое. Бог после этого благословил его и сказал ему, пройди по этой земле, она твоя. Но в этой земле жили вот эти цари, 5 вот этих царей, которые царствовали, и они были побеждены. И вот Авраам выходит, выступает. Не написано, что здесь сделал Авраам, но он, разделившись на 2 стана ночью, у него было всего 318 рабов. С ним, правда, были еще союзники Энер, Эшкол и Мамри, которые пошли вместе с ним. И он завоевал, внезапно напал на них и завоевал их. И отнял Лота, и отнял все имущество, и отнял людей. И вот он возвращается с победой. Это стих 17, я прочитаю об этом. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шави, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему 10-ю часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму, отдай мне людей и имение, а имение возьми себе. Но Авраам сказал царю Содомскому, поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Анер, Эшкол и Мамри, пусть возьмут свою долю. Видите ли, когда мы читаем эти места Священного Писания, как я уже говорил, мы должны видеть не всегда простую историю родоначальника веры Авраама. Но так как мы дети Авраама по вере, то, разумеется, у нас нет другого пути. У нас будет этот же путь в этой ханаанской земле. Мы будем также попадать в рабство. И зачастую наши души, как ни странно быть может, после покаяния своего, они попадают в рабство. Вот мы вместе, то есть искупленная Богом душа, она славила Богом, но вот началась вражда между пастухами, как мы смотрели, Авраама и пастухами Лота. И душа избирает себе видимые факторы служения Богу. Она избрала себе видимые факторы, но Авраам начал служить Богу, и он смотрел на невидимое. Он смотрел на город, художник и строитель которого Бог. Он просто смотрел и знал, что его Бог, которому он служит, и который вывел его из Ура Халдейского, он знал этого Бога, что он невидимый Бог, и поэтому он взирал на невидимое. Что-то Бог должен дать невидимое. Вот он ходил по этой земле, но он видел невидимые вещи. Он не удовлетворялся видимым. И это мы видим, что действительно Авраама не удовлетворял видимый мир. Он обратился в невидимое. Но Лот, он был праведным. После искупления Слово Божие называет нас праведниками. И мы взираем на Бога. Мы смотрим на Него и получаем от Него праведность, и начинаем исповедовать, и мы чувствуем и видим себя праведниками. Здесь у меня есть несколько вопросов. Один из этих вопросов говорит, какая разница между тем смотреть в себя и вникать в себя? У Тимофея 4:16 есть написано, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, так спасешь себя и слушающих тебя. То, разумеется, когда Слово Божие говорит, вникай в себя, оно как раз говорило, вникай в своего нового человека. В твоем новом человеке есть новое помазание, которое не ложно, которое будет говорить тайны Божии, потому что тебе дано знать тайны Божии, не твоей душе, но твоему духу. Видите ли, наш дух имеет откровение и тайны Божии. Авраам имел эти тайны. Он знал, что Бог пообещал ему. Он сказал, я сделаю тебя отцом множества народов. Он сказал, в тебе благословятся все племена земные. Он сказал, тебе и потомству твоему даю всю эту землю. Тебе и потомству твоему, не Лоту. Тебе и потомству твоему. И поэтому Авраам ходил по этой земле. Лот избирает как будто бы лучшие пределы этой земли и попадает в плен, потому что смотрел на видимое. Потому что он смотрел на себя, он смотрел на эту землю другими глазами. Авраам смотрел совершенно другими. Вникать в себя – это значит не смотреть на себя, в себя этого внутрь. Вы знаете, что внутри у нас произошло после нашего покаяния, когда младенец Иисус родился в нашем сердце? Когда мы стали возрастать, наш дух возродился. Апостол Иоанн пишет в своем послании, он пишет: «Рожденный от Бога не грешит». Мы все знаем, что мы много согрешаем. В этой же главе он пишет: «Кто говорит, что не согрешает, тот лжец». Но он говорил о рожденном от Бога. Рожденный от Бога – это не душа, это не тело. Душа и тело остаются те же. Они просто приобретаются в наследие Бога, он их покупает. Он их покупает. Но это говорит о том: вникай в свой дух. Вникай, потому что каждый, рожденный от Бога, имеет помазание от святого, и оно не ложно, оно учит человека. Я не говорю сейчас о крещении Духом Святым, я говорю о покаянии. Всякий человек, истинно возродившийся от Бога, я говорил, сейчас не буду говорить, какая разница между рожденным свыше и человеком, который пришел умственно к Богу, который не родился свыше. То есть, и скажу коротко только, разница вся в том, что рожденный свыше во время своего рождения освобождается от греха сразу. Он получает новую природу. Он будет бороться с грехом, но он освобождается сразу. Он позже будет бороться с грехом, но в этот момент покаяния он совершенно новый человек. Лицо его преображается, в глазах у него все преображается. Он смотрит на мир новыми глазами, совершенно новыми. И ничего не видит. Для него все святые Божии. Он не видит никаких пороков. Он ни на чем не соблазняется. Человек же умственно пришедший к Богу, еще не возродившийся, у которого идет, быть может, внутриутробный процесс, и он возродится все-таки. Он возродится. Многие приходят к Богу, идут, каются, но они еще не родились. Это покаяние не является еще рождением свыше. И не всякое покаяние есть рождение свыше. То есть не всякое: «Господи, я принимаю Тебя в мое сердце». Это от веры. Насколько вы слышали, насколько вы возродились, насколько вы приняли веру. Если вы верою приняли Иисуса в сердце, вы возрождаетесь сразу. И это делает сразу необыкновенные вещи. Вы не замечаете все, как говорится, вы видите святых Божиих. Вы поете, вы ликуете, вы освобождены. Другие же люди, которые умственно еще пока познали Бога, то есть они умом понимают, что есть Бог и надо прийти к Нему. И они делают решение, как бы в себе идут. Но рождение не происходит, они все еще рабы, связанные. Где-то внутри идет процесс, и они все замечают. Тот не так сказал, тот не так себя ведет. Почему же дети Божии такие? Тогда же он разбивается тут же. И в итоге это процесс. Потом приходит день, когда он перестает соблазняться, он рождается. И этот процесс бывает растянут, у всех это по-разному получается. Поэтому Авраам является прообразом духовного человека, рожденный свыше, рожденный от Бога, рожденный от Слова Божия, одно и то же, не грешит. Есть люди, которые разделяют: рожденный от Бога – это одно, рожденный свыше – другое, а рожденный от Слова Божия – это третье. И они говорят, это три рождения. Но это не три рождения, это все одно, просто сказано разными словами. Рожденный свыше – это значит рожденный от Бога. Не может быть рожденный от Бога нерожденный свыше, потому что Бог на высоте. И поэтому человек рождается свыше. Поэтому Авраам является прообразом духовного человека, Лот – прообразом душевного. И вот здесь Лот попадает в плен, так и наша душа. Начиная служить Богу, мы радуемся, мы ликуем. Но потом это служение выражается в чем? Душа смотрит на видимые признаки. Ей нравится служение по-своему. То есть здесь тоже есть такие вопросы, которые уже заданы Коринфянам. Душевный человек не принимает то, что от Духа, и почитает сие безумием, 14-15 стих. Он почитает сие безумием, он не может. И он противится Духу. Павел далее говорит: причина, потому что я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Коринфяне были крещены Духом Святым и имели все дарование. Впереди он сказал: вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Лот не имел недостатка ни в каком даровании. Он ходил с Авраамом и не имел недостатка ни в каком даровании. Но его пастухи стали спорить с пастухами Авраама. Спор. Они не понимали. И когда Авраам сказал: отделись ты туда или сюда, он не сказал Аврааму: господин. Он был ему дядей, он был князем, Бог был с ним, Бог дал ему откровение, и Лот мог бы сказать: господин мой, ты князь Божий, народы окружающие. Когда Авраам пришел за Сару свою, мы будем читать, и попросил у народа этой земли, чтобы ему дали землю для похорон для погребения. Они сказали, ты князь Божий среди нас. Любое лучшее из погребальных мест твое. Но Лот этого не сделал. Лот считал, что он прекрасно видит сам. И он даже не извинился пред Авраамом, что его пастухи стали спорить с его пастухами, что князь здесь Авраам. Авраам первый пошел навстречу и говорит, избери себе. Он не насиловал Лота. Видите ли, в Боге всегда есть свобода. Дух никого не порабощает, даже наш дух не может поработить нашу душу. Дух Святой делает так, чтобы мы душою своею сами пришли к познанию Бога и поняли, что душою служить Богу невозможно. Невозможно познавать Бога душою, только духом, через душу, но духом. Поэтому-то Лот и позже попадает в плен, потому что он избирает видимые знаки, он избирает лучшее, то, что он видит. Но Авраам не так. Авраам представил ему право. Так и здесь я говорю о личности нашей, чтобы мы поняли, какое значение оно несет для нас. Когда мы только покаялись, мы радовались и ликовали в духе, но вот мы стали много понимать, мы говорим, «О, Бог мне открывает!» Разумеется, у нас есть разум, и когда мы начинаем читать, наша душа нам нечто открывает, не Бог, душа. О, мне открыто, и мне открыто такое, что еще не открыто ни пастору, ни руководителям никаким, такое мне открыто. Человек только что покаялся, только что обратился к Богу, ему многое открывается. Я вам скажу, что таким людям может открываться только низины Иордана, плодородные земли, занятые Содомом и Гоморрой, вот что им может открыться, и не более. И они пойдут туда, и они изберут обязательно себе эти места. Они не послушаются Авраама. Они не скажут своим пастухам, которые пасут. Вы знаете, кто такие пастухи? Это прообраз нашего мышления, наших мыслей. Потому что каковы мысли в душе человека, таков и он. Мы исходим от наших пастухов. И поэтому эти пастухи, эти мысли начали спорить. То есть душа стала спорить с духом. У нас здесь есть духовные мысли, дух ума. И эти мысли начали ссориться. Вот. И мы тогда смотрим на этот спор, и мы выбираем что? Мы выбираем, по крайней мере, то, что мы можем пощупать, и то, что мы можем увидеть. То, что мы можем осязать языком своим, обонянием, слухом. Мы не смотрим на движение помазания внутри себя, вникая в себя, в дух, в свой дух. Там есть Бог, там есть помазание. И Бог имеет дело с твоим духом и открывает твоему духу, но не твоему разуму. И только потом дух может открыть твоему разуму, но дух уже не может открывать разуму, потому что разум стал спорить с ним. У него есть свое мышление. Пастухи Авраама и пастухи Лота поссорились между собою. Это мышление. Поэтому невозможно Бога познать разумом. Бог обитает с разумом, чтобы мы обновлялись, но есть дух ума, и мы должны подчиниться ему нашим разумом. Наш разум далеко не пойдет. Если бы можно разумом далеко пойти, то написано, мы бы исследовали его разумом. Но написано, можешь ли ты исследованием найти Бога? И он хотел, чтобы через сердце, то есть через дух, слово сердце здесь имеется в виду дух, через сердце пройти к нам. Через дух. Невозможно Бога познать разумом, сердцем. Сердцем только познать, духом нашим. Поэтому получается это не только в единичном случае с нами, это получается со всем обществом. Точно так же душевное общество и духовное общество. Душевное общество – это не общество блудницы. Но тем не менее, оно льет воду на мельницу только блудницы. Оно живет с нею. Прообраз вот этих царей, содомские, гоморские – туда идет. Авраам не живет ни с какими царями. У него было временное, из-за голода он опускался туда. Но потом Бог моментально выводил его оттуда. И причина голода тоже была, почему был голод. И потом он опять ходил. Бог ему сказал, странствуй. Бог сказал ему, странствуй, не строй городов. Не живи в укрепленных городах этих царей. Да, эти цари были великими царями. У них были города, у них была цивилизация. Сам Авраам вышел из таких же городов. Он мог бы основать, у него было много золота и серебра. Он мог бы построить, но он не делал этого. Духовный человек, он не делает этого. Он мог бы многое построить, но он знает, что это строение Бог разрушит. Бог ему сказал, странствуй, ты странник на этой земле. Он сразу ему дал идею странствования. Если странствуй по этой земле, это говорило о том, что я не вечный жилец, что есть другое. Если бы Бог дал ему эту землю на вечное владение, он сказал бы ему, строй города, потому что эта земля принадлежит тебе. Он сказал, принадлежит тебе и потомству твоему, но ты странствуй по ней. Странник. И Слово Божие говорит, мы странники и пришельцы. Да, Бог даровал нам обетованную землю. Обетованная земля – это не небо, это не Ханаан, небесный, а это Ханаан земной. Это то, что мы получаем здесь, в Духе Святом. Ханаанская земля — это прообраз Духа Святого, все то, что мы получаем здесь, на земле, в Духе Святом. Ханаанская земля — это обетование Божие, которое мы можем использовать во времени. Небо — это совершенно другое дело. И Бог сказал: «Я даю тебе на земле обетование Духа Святого». Душа не может пользоваться обетованиями, то есть она берет их, но она моментально соединяется с царями, Содомский, Гоморский. Она идет туда и начинает строить. Написано: «И раскинул Лот шатры свои до Содома». И потом уже это были не шатры. Потом это уже был дом. Он, наконец, построил себе дом, и он выходил к воротам города и сидел так, как и все сидели у ворот города. Но он был праведник, и Лот сидел и смотрел, как эти странники часто приходили в этот город. Поэтому, разумеется, Бог печется, я сказал, о наших душах. Он спасет. Мы будем смотреть, как Он будет спасать Лота, как эти странники в душу приходят. Это мышление Божие, это посланники Божии, когда они приходят, и мы видим. Бог спасет нашу душу. Если мы будем смотреть на себя, на нашу душу, многого мы не заработаем. Но когда мы видим, что душа наша, наконец, пленена, пленена дьяволом, пленена грехом, тогда мы в ужасе. Но тогда приходит на помощь Авраам, духовный человек. Тогда мы понимаем, Бог разрушил все, на что мы могли опираться, и мы в плену. И тогда мы начинаем духом умерщвлять дела плотские и провозглашать истину Божию. Рабов рожденных не так много в доме нашем, но мы можем выступить. Мы можем выступить против царей всех этих и снова душу нашу взять назад. Будет ли благодарить Лот Авраама? Он опять возвратится в Содом и Гоморру. Он опять пойдет туда же. Душа не может понимать Бога, она не может понимать духовных истин. И поэтому люди, только что покаявшиеся, я говорю ко всем, только что обратившимся к Богу, будьте очень осторожны с вашими откровениями, то ли через Слово Божие, то ли через сны, видения или пророчества, идущие к вам. Будьте очень осторожны. С вами случится то, что случилось с Лотом. Вы не можете понимать высоких мыслей Божьих, вы должны прислушиваться Авраама. В вашем духе есть, но в церкви есть люди, которых Бог поставил блюсти стадо. И если ваше мышление расходится с их мышлением, с вами что-то не в порядке. Вы скажете мне: да, но посмотрите на сегодняшний народ Божий и где его вожди. Но да, если у вас есть очи, и вы видите слепых вождей, никто вам не виноват, что вы пошли, чтобы слепые вожди вас спасли. Найдите себе, молитесь, и найдите себе вождей зрячих, если вы зрячие. Тот, кто зрячий, тот не останется у слепых вождей, он перейдет к зрячим вождям. Это люди должны испытывать сами. Я сейчас не говорю, я зрячий, а другие слепые. Я предлагаю эти возможности каждому в отдельности. Молитесь, и пусть Бог даст вам. И если вы видите зрячего, идите к нему. Если вы видите, что там сила Божия проявляется, и там есть ведение Божие, идите туда. Оставляйте меня, если вы видите, что я слеп, оставляйте, идите по другим общинам, найдите себе зрячих вождей. То есть, как вы видите, как вы верите, так и идите. Бог не погубит зрячих вождей. Он спасет и тех, и других. Просто зрячий вождь приведет всех в яму и будут сидеть. Обетований Божьих они не будут видеть. Все их обетования Божьи будут вот из этой ямы смотреть туда на какой-то маленький клочок неба и кричать: «Аллилуйя, у нас есть!» Но они не будут видеть гор, на которые сходил Авраам и видел всю Ханаанскую землю. Все обетования Божьи. Они сегодня говорят: мы не можем взять эти обетования. Конечно, не можете, вы сидите в яме, и вы ничего не видите. Они говорят: а где? Покажи, где написано. Когда показываешь, где написано, он как слепой, он не признает эти места. Он все извращает. Но представим это Духу Божию, потому что Он заботится, Он печется. Подлинный пастырь – это Иисус, мы только сопастыри Ему. Поэтому Лот – это прообраз души, человеческой души, его разума. И он начинает сам судить о себе. Он берется в плен. Как только он берется в плен, Авраам его берет назад. И тогда, когда он берет царь Содомский и царь Гоморский, они выходят. Вы скажете, кто представляет царя Содомского и царя Гоморского? Кто это такие? Я вам скажу, кто это такое. Это тоже прообраз души. Тоже прообраз души, но кто? Это прообраз эмоций, чувств. Потому что сам Лот не является прообразом чувств. Он является прообразом... Он родственник Аврааму. Он является прообразом разума, и он является прообразом воли. То есть Лот и его поколение. Но цари эти являются прообразом эмоций. То есть это ветхий человек с делами его. Но Бог спасает его. Вы скажете, каким же образом Бог спасет? Каким же образом Бог спасет Содом и Гоморру? Я не знаю, каким образом Он спасет, но я знаю только одно, что Содому и Гоморре будет отраднее в день суда, нежели городу тому или дому тому, кто не примет весть об Иисусе. Кто будет упираться на свои дела. Не все в Содоме и Гоморре падут. Есть люди в Содоме и Гоморре, которых Бог спасет. И я знаю, кто эти люди. Это те, которые не достигли совершеннолетнего возраста, в первую очередь. Не значит, что все жители Содомские, разумеется, Лот был праведник, потому что он был прообразом разума, прообразом воли, но все это относится к душе, разум, воля, чувство относятся к душе. Но именно эмоции наши заводят нас в грех. Люди, полагающиеся на эмоции, они обязательно придут к извращению во всем. Извращение во вкусах, извращение в интимной жизни. Все будет извращено, так как было извращено в Содоме. Все люди, которые захотят жить эмоциональной жизнью и развивать свои эмоции вне Бога, они обязательно придут к извращениям во всех сферах. Пение будет извращено, музыка будет извращена. Взгляды на супружескую жизнь будут извращены. Взгляды на общение друг с другом будут извращены. Взгляды на общение Бога с человеком будут извращены, потому что эмоции непостоянны. Воля может быть постоянной, подчиняясь разуму. Разум, контролируемый духом ума, он может диктовать воле, воля может диктовать чувствам. Поэтому Бог спасет в итоге, Лот праведник. И Бог все равно спас его в последний момент. И он сказал, что отраднее Содому и Гоморре, то есть Бог спасет и наше тело. Говоря отраднее будет, он говорит о спасении нашего тела. Поэтому здесь, когда Авраам вышел навстречу, ему вышли не только царь Содомский и царь Гоморский.
Не нужны, цари должны быть готовы служить народу. Это их народ. Это делал русский царь. Он не вешал на себя никаких наград, они ему не нужны были, он царь других. Потому что он царь. Вы знаете, почему так делал русский царь? Я читал историю предпоследнего царя Александра, который так воспитал Николая, сына своего. Он открыл библейские школы, он открыл миссионерскую школу, он открыл книги печатания Библии, и Библии, печатанные Александром, распространялись по всему миру. Мощные масонские группировки восставали против него, которые были в составе кабинета его министров. Вся Россия была пропитана сетью масонов. Бог говорит, я утешу развалины Сиона. Бог утешит каждый народ, который пал жертвою, потому что не пришло еще время. Посмотрите на Сару, родившую вас, ибо в старости своей родила я сына. Тогда, когда уже было невозможно, тогда, когда все признаки прекратились, как же Бог воспитывает своих детей? Он проводит их долиною смертной тени. Он проводит их именно такой долиною. И что же он делает с ними? Он поведет их путем веры. Царские дети предпочитают путь веры, они будут стремиться к нему. У них есть стремление идти путем веры. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, когда же настанет совершенное, то, что отчасти устранится. Для наследников придет совершенство, придет коронация. Когда они станут совершенными, их нужно будет посадить на престол. И когда они станут совершенными, вы знаете, что они будут иметь все. Они будут всем обладать. И в то же время ничего не иметь на этой земле. Посмотрите на Авраама и на Сару. Они ходили по земле, не имея пяди на ней. Бог сказал, это ваша земля, обладайте ею. Бог хочет, чтобы мы верою обладали. Это не значит, что Бог не будет благословлять нас. Он будет благословлять, но до тех пор, пока мы страданием привыкнем к послушанию, путем навыка Он проведет нас таким путем. Он проведет каждого царского сына и царскую дочь. Таким путем у Него нет другого пути. Ибо мы ничего не имеем, но всем обладаем. Мы нищие, но всех обогащаем. Мы даем жизнь в то время, когда по нас постоянно проходит смерть. Вы будете дарить жизнь. Для чего созданы царские дети? Вы знаете, я как-то обращал внимание на профессии апостолов. И обратил внимание на профессии двух апостолов. Апостола Петра и апостола Павла. Галилейский рыбак и тарсийский делатель палаток. Он сказал Петру, я сделаю тебя ловцом человеков, ты будешь людей ловить. А Павел говорит о себе, что ему дана тайна и власть домостроительства строить дом Божий. А Петру сказал, ты будешь ловить людей. А Павлу говорит, ты будешь строить из них не палатки, а дом Божий. Обратите внимание, Петр, когда начинал проповедовать, каялись тысячи. С Павлом этого не происходило. Он работал совершенно в другой атмосфере и в другой среде. Его сопровождало совершенно иное. Это просто дарование такое, но его путь был совершенно не таким, как путь Петра. За что же гонят меня братья? За что же гонят меня братья? Он задает вопрос в отчаянии. Он любит братьев, а они гонят его. Те, которые вместе с ним строят, они ловят. Он ничего не присваивает себе и никому. Я насадил, Аполлос поливал, а взрастил Бог. Галилейский рыбак, тарсийский делатель палаток. Они от самого Дамаска прошли до самого Рима. Прошли через всю Европу и Азию. И сегодня мир знает о них, хотя они не были царями в буквальном смысле слова в этом мире, но они были царскими детьми, и потому сегодня весь мир знает о них. Мы, правда, знаем немножко об Агриппе, немножко об Ироде, немножко о других царях, о проконсулах, об их именах, но мы знаем их только потому, что они соприкоснулись с Павлом, с Петром, с Филиппом. Никто бы о них никогда не узнал. Но то, что соприкасается к царственному дитю, будут знать все. И сегодня весь мир знает, кто такой Агриппа, что он был царь. В истории, в аналогах его бы потом не нашли, но приходилось искать. Но Павла сегодня знают все. Весь ад его знает. Ад, говорит, Павел нам известен. Цари и священники, Богу нашему, они известны в аду. Мы, говорит, неузнаваемые, но нас узнают, неизвестные, но нас узнают. Вам не нужно искать известности. Сила Божия и царское помазание на вас сделает вас известными. И вы будете воспитываться в особой среде. Бог поведет вас особым путем. Царские дети, чему уподобим Царство Небесное? Оно подобно купцу, который ищет драгоценных жемчужин. Это не спасение, это царство. Который, найдя драгоценную жемчужину, продает все, что имеет, и покупает эту жемчужину. Царство, за него надо платить все. Половиной здесь не обойдешься. И четвертью тоже, все, без остатка. Вся жизнь, все силы, все на служение Богу, все на поставку Ему. И Он будет благословлять. Это не говорит о том, что семья будет ущемлена. Семья никогда не будет ущемлена. Семья получит все сполна. Но видите ли, плоть, развращенная плоть, и она всегда будет требовать больше и больше. Чем больше ты ей даешь, тем больше она будет требовать. У нее появятся большие запросы. И только царский сын, как сделал царь Николай или царь Александр, он воспитывал своих детей вот таким способом. Бог тоже воспитывает своих детей таким способом. Он воспитал сына своего Иисуса в теле таким способом. Он не имел ни вида, ни величия. Он родился в бедной семье. Он не сделал, что он родился в роскошной, богатой семье, хотя и был от царского рода. Но он допустил, чтобы этот царский род обеднел, и он родился в бедной семье. И он тоже был плотником. Он тоже строил. Его профессия тоже была строительная профессия. Он ходил и строил дома для людей. И ждал: «Отче, когда же я положу в основание самого себя?» Первое строение, новое строение. То строение, которое замыслил Бог, основанием и первым камнем, драгоценным, краеугольным, должен быть Он. И Он положил себя на Голгофской вершине. На кресте, преклонив главу, Он предал дух и сказал: «Совершилось!» Краеугольный камень был положен при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости. Ныне Сын Человеческий прославится, и Бог прославится в нем. Облит грязной клеветой. Исказили смысл всего учения. Распинали как преступника и как богохульника, как кощунника между двух злодеев. Но он сказал: в этом я прославлюсь. Это был краеугольный камень. Все те, которые хотят ложиться на него, нет другого пути. Нет другого пути. Царские дети, нет другого пути. Приготовьтесь. Приготовьтесь и принимайте, потому что награду мы будем получать не за добрые дела или не за добрые слухи, а за злые слухи и за злые языки, ходящие вокруг нас. Сатана сегодня как никогда ополчился. Я не хотел этого зачитывать, я не хотел этого говорить. Я просто хочу сказать, к примеру, Бог дал мне просто эту мысль, но я хочу сказать просто к примеру. Я получаю звонки, я получаю письма, зачастую очень скверные. На днях я получил одно письмо, и вот сегодня мне служение еще два аналогичных дали. Я его прочитал. Слог уголовника, по-небратски такой. Все извращено. И вот две записочки, один из братьев даже не читал, просто передал мне его. Там такая записка. И одной сестре, дорогая сестра Валя, друзья, читающие газету «Новая жизнь», подсказали мне воспользоваться вашим адресом, так как похоже, что вы живете в одном городе с Аркадием, который выпускает кассеты. Как я понял из кассет, он является пресвитером в какой-то из церквей и сильно выступает против пророков и служителей церкви, а также против переезда в Аравию. Будьте добры передать ему это очень важное для него письмо, так как я не имею его адреса. Один из братьев с Конкорда позвонил мне, говорит, уже около 30 писем таких пришло. Их размножают. И там все извращено, всякая грязь. В этом письме я и работник КГБ, и блудник, и кто только не есть, и поношу служителей, хотя я буду говорить, это тема проповеди, но не это письмо. Я никогда не выступал против пророков. Видите, они убирают слово «лже» впереди. Они явно убрали слово «лжепророков» и оставили только пророков. Они явно убрали слово «лжеучителей» и оставили служителей, заместо того, чтобы говорить о лжеслужителях. Они явно убрали просто Аравию одну оставили. Переезжайте куда угодно, и да благословит вас Господь. Но когда они говорят, что в Аравии спасение, тогда я выступаю: спасение в Иисусе Христе. Да, закройте дверь. Спасение в Иисусе. Я ставлю это письмо, я взял его дома и сказал: да будет со всеми врагами Господними то же, что будет с этим письмом. И сжег его. И благословлял Бога и говорил: аллилуйя, слава Богу. 19 глава Деяний апостолов написано: из занимавшихся чародейством сложили книги и сошли, было более чем на 50 тысяч драхм. Их сжигали, такие письма. Сатана сжигает нас, мы сжигаем его идеи. Разумеется, сатана пользовался всегда только ложью, и у него нет другого пути. Единственный путь его – клевета и ложь. Но царские дети должны пройти этим путем. И они должны уметь благословлять, чтобы отличить. Чтобы отличить. Ангелы будут это делать, это не наше. Я не знаю. Я не знаю этого человека, хотя у него слог уголовного преступника. Не евангельский слог. По-небратски такой. Но тем не менее, вполне возможно, что он такое же обманутое дитё Божие. И много других, которые обмануты. Существуют определенные дети дьявола, посаженные. Но Бог дает силу сегодня народу своему торжествовать в Иисусе Христе. И мы будем благословлять Его святое имя. Слово Божие говорит: твердая пища свойственна совершенным. Значит, когда вы станете совершенными, Бог даст вам твердую пищу. Но вы придете в это совершенство. Бог будет взращивать вас подобным путем. Никто не может быть взращенным без скорбей, без клеветы и без страдания. Не бойтесь клеветы. Вы сыны царя царей и Господа господствующих. Не бойтесь клеветы. Не бойтесь, потому что Слово Божие говорит: праведник не боится худой молвы. У него нет страха, у него есть защита от этих слов смерти. Какая защита? Смерть. Смертью смерть попрал. Я умер для стихий мира, я умер для моей славы, я для всего умер. Злословия злословящих тебя пали на меня. Как бы люди ни извращали, что бы они ни делали, у Бога всегда есть возможности повести нас все выше и выше, все дальше и дальше. Наши песни должны быть измененными. Я часто повторяю, песню, которая была когда-то стихотворением одного русского поэта. Он говорил: «Рабы, влачащие оковы, высоких песен не поют». Они все время поют: я бреду, кругом одиноко, и я все бреду по этим пескам угрюмым, тяжелым, тернистые камни, и больше ничего не видят. Рабы, пустынники, измаильтяне, огоряне. Но сыны царя царей и Господа господствующих вошли в хананскую землю, где течет молоко и мед, где кисть винограда нужно нести вдвоем, потому что одному невозможно нести. Какая пустыня! Они видят вершины снежные и в то же время оазисы внизу. Земля, на которую очи Господа постоянно обращены. Они поют хвалу и осанну, они восклицают Богу. Они поют высокие песни, они славят царя царей и Господа господствующих. Они верят в то, что поют. Они верят в то, что читают и исповедуют. Обратите внимание, это их признак. Рабы не верят, они читают, но не верят. Но сыны царя царей Господа господствующих, они читают, и когда слышат, они верят, они начинают это исповедовать. И тогда рабы им говорят: вы такие же рабы, как и мы, у вас ничего не выйдет. Но они, царственные дети, вы знаете, к какой семье вы принадлежите. Вы от царского рождения, потому что вы приняли оправдание даром. Потому что вам не надо платить цену за грех. Вам не надо добиваться праведности, потому что ваша праведность в Иисусе, вы просто родились от праведника. Вам не надо становиться праведными, вы родились от праведного, вы родились с праведниками. Ваше рождение высокое, отмеченное Сарою. Сарою, свободной, и поэтому вы праведники, но тот, кто рождается от Агари, тот постоянно будет в законе и никогда не поднимется от него. Он постоянно будет обращать взоры на законы, на дела. У Сары и у Исаака тоже есть дела, но они гораздо выше. Они приходят поздно, правда, когда уже как будто бы невозможно ничего поправить. Но свидетельство, и так будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Держитесь, не уклоняйтесь. Пусть сатана вас не уклонит, пусть клевета вас не уклонит. Священнодействуйте. Отстойте свое право священнодействия царя царей и Господа господствующих. Сатана всякими усилиями старался сделать так, чтобы Христос не пришел в храм, чтобы он не пошел на Голгофу. Зачем тебе Голгофа? Зачем вам мужья Голгофа? Зачем вам жены Голгофа? Вы можете свободно, сатана говорит, Бог призвал нас к такой любви. Бог призвал к любви. Но все то, что становится выше поклонения Богу, не должно называться любовью. Если муж запрещает жене ходить в собрание, жена запрещает мужу ходить в собрание, пусть пройдет этот меч разделения, заплатите цену. Написано, он, этот купец, продал все за эту жемчужину. Все. Когда вы пожертвуете всем, Бог вам возвратит сторицею, и вы победите. Вы победите. Я часто говорю не в физическом превосходстве. Часто говорю не в физическом превосходстве. Царственное священство, священники, я хочу обратиться к вам. Я хочу обратиться к вам с одним словом. Весь народ израильский мог употреблять виноград и виноградное вино. Но священник не имел на это права. Для него это было скверно. Цари и священники Богу нашему, я умоляю вас во имя Иисуса Христа, прекратите употребление алкоголя, начиная от пива и кончая секерой, водкой. Каким бы оно ни было. Прекратите, ваше призвание иное. Вы должны быть трезвыми всегда. В ваших жилах не должно течь ни одного грамма алкоголя. В этом письме этот человек мне говорит: какая организация работает на тебя, что ты говоришь, около 2/3 христиан пьет? Какая организация на тебя работает? Я бы сказал ему, но скажу вам, какая организация на меня работает, откуда я это знаю. Дух Святой сказал мне. Дух Святой. Люди забывают, что существует откровение свыше. Они говорят: выступаешь против пророков, и тут же не принимают, когда я говорю, мне Бог сказал. И помимо того, что Он мне сказал, я получаю частые звонки и частые просьбы, где люди в ужасе от алкоголя. Семьи страдают от алкоголя. Семьи страдают от никотина. Семьи страдают от наркотика. Семьи страдают от мужей, избивающих своих жен, которые выходят за кафедру, пытаются учить и проповедовать. Все это есть, но это не доля царских детей. Это рабы. Им нужны цепи и им нужны оковы. Им нужно это. Если убрать цепи и оковы с рабов, рабы не смогут вести себя как свободные. Они рождены рабами, они будут насмехаться над всем святым, так как насмехался Измаил над Исааком. Они будут насмехаться, когда увидят вас духовные вещи, когда увидят ваше исповедание, вашу непреклонную веру, они будут насмехаться над вами. Они скажут, у вас ничего не выйдет. Выйдет, слава Богу, выйдет. Потому что Слово Божие говорит, я доведу до родов, и я дам родить, я Бог. Я Бог, у которого слова не изменяются, твердые, непоколебимые. Слово еще в устах моих звучит, и все, я еще держу этот мир в моих руках. Изберите мне из царских детей, таких, которые были бы способными руководить государствами этого мира. Даниил, пленник. Пленник во дворце царя. Практически Даниил руководит событиями. Практически Сидрах и Мисах и Авдинаго направляют историю Вавилонского государства. Земля Синаар, Вавилон, город, в котором стояла Вавилонская разрушенная, недостроенная башня эгоизма человеческого, развитой души. И Бог посылает туда, пойди, я хочу, чтобы ты был там. Я предал Иерусалим в руки Вавилона, но в то же время руководить Вавилоном будете все равно вы. Сенека, римский историк, жаловался императору Тациту. Побежденные предписывают законы победителям, писал он о евреях. Маленький Израиль был побежден, смят, обложен сумасшедшими налогами римского государства. Но, тем не менее, все средства продолжали находиться в руках маленького Израиля. Вся оптовая торговля и хлебная торговля, поступавшая в Рим, проходила только через их руки. И они почувствовали. Римские императоры становились их должниками. И он с удивлением смотрел и говорит, побежденные предписывают законы победителям. Побежденные. Если даже сатана в чем-то победил вас, в чем-то вы споткнулись и приткнулись, или вы не можете до сих пор еще отвоевать право на свободу от какой-то злой привычки или греха. Вы призваны предписывать законы вашему победителю. Бог призвал вас на это. Вы царские дети, вы отмечены царским рождением. Не смущайтесь, вставайте и провозглашайте величие Бога. Верьте в то, что вы поете. Верьте в то, что вы слышите из Слова Божия, согласно Слову Божию. Праведники, они воссияют, как светило. Вы уже получили это оправдание. Даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Кто не получил этого оправдания? Вы знаете, это семя, царское семя сегодня падает. Сегодня падает царское семя. Потому что есть разные проповеди, которые рождают в рабство или рождают свободу. Эта проповедь рождает свободу для царей и священников. Она сразу говорит о свободе и о восхищении. На вас ложится обязанность, великая обязанность, строить дом Божий. На вас ложится обязанность восстать против лисиц, которые портят виноградники, виноградники наши в цвете. Пророки твои, Израиль, как лисицы на развалинах. Слово Божие имеет в виду уже пророков лисицами. Ловите нам лисенят, они портят виноградники наши. Самсон ревновал за свою землю. Филистимляне, это земля ханаанская. Но Самсон пошел туда, он говорит, это моя земля. И он взял и связал, 300 лисиц поймал, связал хвост к хвосту, привязал факел, зажег и пустил на жатву филистимскую. И мы сделаем то же с этими пророками, лжепророками. Мы свяжем их всех и завяжем туда факел Божий и пустим их на их жатву, и их жатва сгорит. Слово Божие говорит, что я сделаю это через всех людей, которые поверят мне и будут исповедовать. Я пошлю силу Духа Святого, и вы зажжете огонь в капищах Ваала, которые сегодня восклицают «Вали, вали, как Богу!» И эти псевдослужители, которые восстают против оправдания даром, это убийцы народа Божьего, которые убивают людей, бегущих в Сихем, бегущих в город-убежище. Они не дают им укрыться в имени Иисуса Христа. Они делают судилище и провозглашают грехи. Но мы будем провозглашать прощение и оправдание даром в крови Иисуса Христа. Вы его уже имеете, только примите даром. Это город-убежище. Иисус, его имя – это город-убежище. Имя его – крепкая башня, убегает от нее праведник и безопасен. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Благословен грядущий во имя Господне. Бог призывает сегодня всех нас. Нашу посредническую молитву прямо сейчас, когда мы будем молиться. Я попрошу всех связанных дьяволом. Ученики Иисуса Христа говорят: Господи, почему мы не могли изгнать? Он им ответил: по неверию вашему. По неверию вашему. Вы мало верите в то, что слушаете. Надо много слушать. Надо не отходить от Слова Божьего. И мы победим. Потому что Иисус победил. Ни одна битва не была проиграна им. Ни одна. Царские дети, царственное священство, соль земли. Поймите посланника исповедания вашего. Он скажет вам Духом Святым, как обрести полную победу. Все те, которые обрели ее в своих сердцах, сейчас вставая, мы будем молиться. А те, которые выйдут сюда, те, которые связаны или не могут сами справиться с этим. Я пока еще не читал записок, мы будем их читать, но вы можете выйти сюда. Если не можете выйти, оставайтесь на местах. Но те, кто выйдут, они получат особую часть. Потому что вы должны прийти и сказать Ему вашу нужду, вашу проблему. Иисус здесь. Сегодня Царь царей и Господь, господствующих здесь, в силе Святого Духа. И Он придет и освободит вас, и исцелит вас, и ваши разрушенные планы соединит. У Него такой путь. Правда, вы в ситцевых платьичках, быть может, заштопанные, но вы цари, вы обладаете всем. Царство лежит на вас. Бог вас учит, как управлять. Бог вас учит, как управлять. И поэтому Дух Святой дает сегодня вам эту величайшую привилегию молиться друг о друге и прощать друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Аминь. Будем молиться. Аллилуйя. Если кто хочет обратиться к Богу, не имеет спасения. Если есть таковые, я попрошу их выйти сюда. Кто не имеет спасения, кто еще не примирился с Ним посредством жертвы, крови Иисуса Христа, или кто имел это спасение и потерял его, и ходил...